Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. И всем добрейшего вечера желает и Борис Байкер, и 757-й тоже уже как будто бы включается в дискуссию, а мы ее еще не начали. Возможно, мы вернемся к смертной казни, но точно не сейчас, потому что своя правда была посвящена этой теме. А начнем с лишения родительских прав. Прокурор Никулинского района Москвы потребовал лишить родительских прав многодетную пару, предположительно за участие в несогласованной акции протеста от 3 августа. По данным телеграм-канала «Апология протеста», прокурор обратился в суд с иском в отношении Петра и Елены Хомских. Утверждается, что мужчина попал на видеозапись, на которой он представлен как охранник Алексея Навального. Ну и как сообщил ТАСС, Никулинский суд Москвы начнет рассмотрение иска Хомских 2 сентября, то есть в понедельник. Ну и напомню, 6 августа прокуратура Москвы уже требовала лишить родительских прав семейную пару, которая взяла с собой ребенка на митинг 27 июля. Впрочем, эту историю мы уже обсуждали. Так о чем эта новость? Если позволите, мое суждение с самого начала будет. Это новость о том, что мы вынуждены так или иначе будем жить по понятиям в Российской Федерации или, если хотите, будем вынуждены существовать, заключая все время какие-то джентльменские соглашения. Сейчас джентльменское соглашение может выглядеть, на мой взгляд, только так. Давайте не будем использовать детей в качестве инструмента политической борьбы. Это обращение может быть актуально как для стороны силовиков, ну или надзорных органов, так это и для стороны митингующих. То есть инструмент как дети, как инструмент политической борьбы нет. Сейчас даже не про подростков говорю, а про совсем несознательных, которые еще и ходить-то толком не умеют, а если умеют, то совсем немного. Дети как инструмент политической борьбы. Возможно ли здесь заключить некое джентльменское соглашение между одними и другими, чтобы это перестали использовать? Почему я сейчас возвращаюсь к этому вопросу? Ну, потому что если мы провозглашаем, что семья – это наша высшая ценность, тогда претензии прокуратуры, мягко говоря, противоестественны. Но прокуратура использует законы Российской Федерации с тем, чтобы проверить, а нет ли здесь нарушения прав ребенка, а не злоупотребляют ли родители своими правами по отношению к детям, не прикрываются ли детьми как неким щитом. Родители, конечно, всякий раз вам ответят, что они вовсе и не ходили участвовать ни в каких протестных акциях. Родители, естественно, скажут о том, что они просто вышли погулять с детьми, а тут какая-то акция протеста, а тут какой-то ОМОН, люди в касках бегают с резиновыми палками. В общем, черт его знает, что они тут суетятся. А мы просто с детьми гуляем, скажут протестующие, и тоже слукавят. То есть одни лукавят, говорят, что они просто гуляют, а другие... Ну, просто не спровергая семью со ступени высшей ценности, говорят о том, что давайте отберем детей. Ну, потому что эти люди участвуют в акции протеста, прикрываясь детьми. Ну, в общем, вопрос мой следующий, который я хотел бы поставить на голосование. Возможно ли заключение такого джентльменского соглашения между сторонами, участвующими в политической борьбе, что дети как инструмент политической борьбы нет, не используются? Подчеркну сейчас не про подростков, а про детей, совсем уже про детей. Да, вы полагаете, такое заключение джентльменского соглашения возможно. Это 134-21-35. Нет, невозможно. Это 134-21-36. Да, мы можем договориться. 134-21-35. Нет, вы полагаете, что не можем, не в состоянии. Это 134-21-36. Игорь тут же беспрозванно пишет: «Вы, Владимир, перекладываете вину с насильника на жертву. А кто здесь жертва, Игорь? Ребенок, которого тащит куда-то, а он даже не понимает, куда его тащит? Или родители, которые идут на акцию протеста с детьми, а потом прикидываются жертвами? Или кто? Или семья, как высший институт в Российской Федерации. Позвольте мне и такой пафос. Вот и все. Дети вне политики. Серый волк, как бы с тремя восклицательными знаками пишет. Да я бы только за, только вопрос к вам. Можем мы договориться или нет? Если да, такое возможно джентльменское соглашение. Дети как инструмент политической борьбы нет. Мы не используем. Возможно такое. 134-21-35. Нет, невозможно. 134-21-36. Голосование началось, ну и буду принимать аргументы. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Алла.
Да, Алла.
Знаете, я думаю, что... Сейчас я выключу, блин. Договориться-то мы не договоримся, а отнимать детей, это, конечно, слишком круто. А если докажут, что участвовали, ну, что у нас наиболее действующие штрафы, денежками всегда вот как-то люди это лучше понимали, понимаете?
Я понимаю, о чем вы говорите, но... Но, как мне кажется, это тоже палка о двух концах. Ну, то есть штрафовать родителей за то, что они, как они будут потом утверждать, они просто гуляли. Поэтому я и говорю, Россия – это страна, которая, увы и ах, но будет вынуждена еще на протяжении довольно длительного периода времени, а, возможно, и всегда, жить по понятиям. То есть есть законы, но они не всегда отвечают пониманию справедливости. А есть вот те самые абстрактные понятия, о которых мы любим рассуждать. Когда там закон где-то за скобками остается, но мы соглашаемся с каким-то утверждением. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Еще, лишать родительских прав, конечно, не нужно, это перебор. Но пригрозить стоит, чтобы это не стало мейнстримом, пишет Кирилл Климчуков. Но это выглядит низко и подло, простите. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Это Алексей, Москва. Значит, а почему низко и подло? Вполне нормально, так сказать, на первый раз выписать штраф и пригрозить, что
низко и подло
раз,
грозить, грозить отобрать детей. Ну, потому что, да, если мы провозглашаем, что...
Потому что если люди готовы, так сказать, подвергать опасности своих детей, значит, ради каких-то мифических непонятных целей, значит, там...
Ради светлого будущего, значит, как? Они верят в светлое будущее, что они его добиваются вот с помощью, в том числе, таких инструментов.
Они идут бузить, и они это прекрасно понимают. Они идут на несанкционированные мероприятия, они знают, что это будет разгоняться, они знают, что власть может применить силу, значит, и специально подставляют своих детей под значит, дубинки, что называется, ОМОНа, пытаясь показать, смотрите, ах, какие они варвары. Варвары-то не они, варвары те, кто идут с детьми на такие мероприятия.
Ну,
вот
варвары,
это как раз варвары.
Варвары-то
и у варваров те. Надо отбирать детей, все правильно.
Варвары
и как минимум хотя бы... хотя бы, как минимум, значит, соответственно, так сказать, преградить этим.
Разрушать семью, это варварство или нет? Вот разрушать
нет,
семью.
Значит, значит, разрушают семью люди сами. У нас разводов вагон и маленькая тележка. И совсем по другим причинам. А вот когда люди идут и своих детей выставляют на щит, ну, извините меня, фашисты брали детей и, значит, людей, которых они захватывали, и гнали по минному полю, понимая прекрасно, что отец взорвутся. Но им было наплевать на этих людей. И получается так же, люди берут своих детей и идут значит, на тех, кто обязан выполнять законные требования, так сказать, усмирить толпу. И есть, говорят, да, пожалуйста, да, бейте моих детей дубинками. Я согласен, я готов, я буду это фотографировать, а потом показывать, какие вы звери. Так кто в первую очередь звери-то получается?
А здесь не важно, кто в первую очередь. А вот мне просто важно, как из этой ситуации вообще выкарабкиваться. Потому что здесь нет однозначно правильного решения. Вот и все.
Ну, однозначно правильное решение, это именно, вот правильно человек сказал, сказать, нужно именно пригрозить. Потому что первое, это наказать рублем.
Угроза без возможности осуществления этой угрозы, это пустая угроза.
Ничего подобного. Значит, во-первых, сказать, кто вам сказал, что без возможности осуществления. Если человек второй, третий раз ведет своего ребенка.
Если вы будете осуществлять эту угрозу, тогда вы вот в этот момент тоже становитесь человеком, мягко говоря, странным, потому что вы разбиваете семью, вы отнимаете у родителей детей, они будут плакать.
Когда преступнику говорят, что мы тебя посадим, значит, если ты будешь воровать, убивать, значит, а потом мы осуществляем свою угрозу, наказывая его, мы, оказывается, плохие. То есть мы, оказывается, бедненького преступника, так сказать, выполняя ту угрозу, которую мы говорим ему в виде закона, что если ты украдешь, если ты убьешь, мы тебя накажем, мы, оказывается, плохие. У вас нет попутных понятий, простите.
Мы опять вернулись к понятию. Я ровно про это. Игорь пишет, давайте заключим джентльменское соглашение, что можно собираться мирно и без оружия, а за это не будут бить дубинками. Давайте, спрашивает Игорь. Игорь, но тогда должна быть целая серия джентльменских соглашений. Я сейчас попытаюсь перечислить, вот загибая пальцы. Соглашение первое. Давайте мирно и без оружия дадим возможность разрешаться, и чтобы собираться, и чтобы никого за это не били дубинками. Это раз. А давайте вы будете гарантировать, что вы точно будете мирно и без оружия просто собираться, и тогда вас никто не будет трогать, и вы не будете выдвигаться в сторону каких-нибудь административных зданий. Ну, такие же встречные предложения тоже прозвучат наверняка. А давайте вы гарантируете, например, что точно никто не будет применять силу никому и с той, и с другой стороны. Ну вот такие соглашения вообще тоже возможны или нет? Ну, может быть, с малого начать, с детей хотя бы, но я не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Вы идеалист, представляю, как вам трудно, сколько продержитесь, извините, это пишет 321. Я вообще не идеалист, поэтому и задаюсь вопросом, насколько подобные соглашения вообще возможны. Вот в Российской Федерации. Мы же как общество. Есть граждане, которые придерживаются разных политических взглядов. Граждане за свои убеждения бьются. Одни бьются резиновыми палками и в шлемах, другие бьются, чем-то, что там под руку попадается, в том числе и с помощью всяких медиа-инструментов. Ну, все инструменты разные используют. Но детей-то можно оставить вот вне этого инструментария. 7373948. Слушаем сейчас вас. Да, добрый вечер.
Алло, один добрый.
Да, в эфире, пожалуйста.
Андрей.
Пожалуйста, да, Андрей.
Сегодня же эта новость, да, прошла?
Да.
По поводу того, что могут...
Прокуратура, по крайней мере, да, возбудилась.
Я, если честно, был, немножко шокирован. То есть нам даже дети наши не принадлежат. Они в руках этих самых законотворцев, законописцев. То есть просто ни с того ни с сего им захотелось, сбрелось в голову. Они будут детей у нас отбирать.
Ну, не совсем так. У нас есть семейный кодекс, там прописано, за что родители могут нести, в том числе и наказание, в случае, если они как-то не так ведут себя по отношению к детям. Это у нас предусмотрено, да.
Как они себя не так вели? Они в чем-то были замечены, что...
Они идут куда? Туда, где собирается масса граждан. Возможно, это представляет опасность. Они игнорируют эту возможную опасность и тащат туда своих детей. Нет ли здесь злоупотребления?
Я не знаю. Тогда я затрудняюсь.
Вот я про то же. Ну, то есть что? А можно лишить родительских прав государства, спрашивает 235-й. Нет, государства нельзя, потому что... Что еще? А что есть причинно-следственная связь между участием в акции протеста, административное дело, и неисполнением родителями их обязанностей? Надо разделять. Это требует Михаил. Думаю, накал страстей вырастет, и детей перестанут брать на митинги, предполагает, опять же, 235-й. Что еще? Слушаем сейчас вас внимательно. Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Борис.
Да, Борис.
Очень прискорбно, что часть наших слушателей придерживается той же самой политики, которую проводят законоотписцы, наш так называемый. Потому что я в корне не согласен, это изначально была подмена понятий. У нас есть конституционное право выходить на митинги. Начнем с этого. Вы со мной согласны?
Да.
Вот. И ни один еще митинг, который был не санкционированный, не было применения ни оружия, ничего не было разгромлено. Вы с этим согласны?
Нет.
А что у нас погромили люди?
Ну, там были какие-то небольшие разрушения вследствие того, что люди убежали, бегали от ОМОНа, ОМОН бегал за людьми и прочее.
ничего, ни одного дела не было заведено.
Как это? То сейчас эти дела все расследуются. Можно вспоминать не только этот год, но и предыдущие годы. То есть все время. Слушайте, вот мне нравится это лукавство. Ну, то есть ничего не было, говорят одни. При этом звучат откровенные призывы, давайте прорываться к мэрии, которые тоже видны. Ну, слушайте,
этих провокаторов надо, именно этих провокаторов, а не людей, которые просто сидели, стояли, забирать в кутузку.
То есть собирается массовка, эту массовку призывают идти куда-нибудь на мэрию, а и вы говорите, вот эти, значит, виноваты, а массовка здесь ни при чем.
Массовка идет.
В этот момент в массовке люди, которые с детьми, они кто, по вашему определению?
По-моему, люди, которые идут, да, даже при желании идти, неважно куда, с детьми пришли люди, это люди, которые выражают
свою точку зрения. Вот я и говорю, и лукавство в этом ровно. Ну, правда, мы здесь ни при чем, говорите вы. А государство говорит, ну, как ни при чем, вот здесь, смотрите,
нет, я правонарушение. Нет, я не говорю, да, что мы ни при чем, поверьте. Да. Наше латентное поведение, оно именно при этом, понимаете?
Понимаете, вопрос. Ну, смотрите, я за то, чтобы люди выражали свою позицию. Я за то, чтобы люди имели право на выражение своей позиции. Я даже предполагаю, что в этом смысле неизбежны определенные столкновения. Но можно ли детей все-таки оставить за скобками этой борьбы? Можно ли сделать так, чтобы их не использовали как щит или как инструмент давления на тех самых людей, которые выходят на эти митинги?
Если берем именно детей, вот таких вот маленьких несовершеннолетних, вы про них имеете в виду?
Да, конечно.
Конечно нет. Зачем? Ты понимаешь реально, что полицейский может ударить твоего ребенка и тебя. Оставь его дома.
Выходи, может ударить сам, тебя, полицейский... может ударить другого человека, человек может упасть на твоего ребенка, там что угодно может произойти, потому что это скопление людей.
Если рассматривать каждый отдельный случай, то есть человек идет просто протестовать, человек идет протестовать с ребенком, человек, который идет протестовать с ребенком, он, видимо, не совсем здоровый.
Я против того, чтобы даже таких людей лишали родительских прав, потому что семья — это святое. Вот я поэтому и спрашиваю, возможно ли здесь заключение такого джентльменского соглашения между протестующими?
Нет, никакого джентльменского соглашения, о чем вы?
Нет.
Никакого абсолютно джентльменского соглашения нет, потому что власть уже показала, на что она готова пойти. Я понимаю, вот вы, наверное, в курсе, что происходит в Гонконге, да?
Да.
Вот. Там я еще могу понять, потому что там действительно идет нападение на полицию. Их не просто там кричат или обзывают, на них реально кидаются с дубинками, с арматурой. И я могу тогда понять, потому что это наведение конституционного порядка.
Ну еще можно Францию вспомнить,
да, которая там G7. Да, конечно, да. Когда громили магазины, когда выносили технику. Я был на этих митингах, понимаете? Я не видел ни одного человека, который бы что-то сломал, который бы что-то обязательно разбил. Наоборот, мирно стояли и все протестовали. Потом начал просто ОМОН всех сгонять. Хватит вам тут стоять, вам тут нельзя, ребята. Но я ушел, потому что я не хочу получать дубинкой по голове. И все-таки я хочу хоть как-то, чтобы что-то поменялось, но без конституционного подрыва, понимаете? Но нету законных методов голосования.
Ну, то есть, нету. Даже если мы попытаемся просто друг с другом договориться, давайте вот детей не трогать и с той, и с другой стороны, вы полагаете, это тоже невозможно, нереально?
Нет, ну, понимаете, это реально или нереально, если люди тащат своих детей. Я же не могу сказать, ты что, дурак, своего ребенка тащишь? Но я, естественно, против. Потому что это, как вы правильно сказали, хороший способ прикрыться. Вот, не бейте моего ребенка бедного. Ну, ты дурак, ты что его понес туда? Ты понимаешь, что там будет?
Угу. Есть, спасибо большое. А разве на праздновании Дня флага, где было около 100 тысяч человек, было менее опасно? Сколько там было детей? Ну, слушайте, мы будем вот вечно эти аргументы использовать, жонглировать ими и в ту, и в другую сторону, где опаснее, на Дне флага или на этих акциях и прочее, прочее, прочее. Мы многократно эти инструменты в наших дискуссиях использовали, вот эти аргументы, если позволите. Поэтому можно, конечно, к ним вернуться и опять их перечислять, обсуждать. Но я спросил про детей. Ну, то есть вообще, насколько вот эти джентльменские соглашения в наших условиях возможны? Политическая борьба — это такое, знаете, холодная гражданская война. И здесь зачастую считается, все средства хороши. Но, как мне казалось, коли уж мы граждане одной страны, коли уж мы, возможно, представляем из себя общество, вот так в целом, то какие-то договоренности между нами возможны. Но, судя по комментариям, это утопия. С бандитами договориться невозможно. Бандиты захватили власть, теперь угрожают расправой детьми, тем, кто был против этих бандитов. Ну, типичные прихваты бандюков 90-х из Питера, пишет Юрий. На празднование Дня флага было абсолютно безопасно, пишет Виктор Корга. А на согласованный митинг с детьми можно, спрашивает Борис Байкер. Если вы уверены в том, что там будет безопасно, если это ваша ответственность. Вот в этот момент это ваша ответственность, плюс там еще безопасность обеспечивают те же самые правоохранители. Мила меня стыдит. Володя, как не стыдно, вы продались за чечевичную похлебку. Мила, стыдить меня бесполезно. Что еще? В первую очередь надо остановить полицейский произвол. Договоренность должна быть не трогать ничего не нарушающих. Это требование Валентины. Ну и продолжается наше голосование. Вы полагаете, да, такое джентльменское соглашение возможно между протестующими и теми, кто противостоит протестующим. Да, возможно. Ну, то есть детей, как инструмент политической борьбы, оставить в покое. Не угрожать тем, что отберут детей, не таскать детей на митинги. Да, договориться об этом возможно. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Ребенок был инструментом прикрытия во время незаконной манифестации. То есть он был, по сути, вовлечен в политическую акцию, что является преступлением. Так что, так чего теперь, спрашивает Юстас, простите. Слушайте, у нас все равно митинг или нет, когда мероприятие готовят власти, это всегда давка. На фестивале фейерверков в Братееве ограды ОМОН ударил мне в голову. Это так они регулировали поток людей через один вход. Это пишет Дмитрий. Еще раз, это ваша ответственность, таскать детей на массовые мероприятия или нет. Но коли уж вы точно предполагаете, что на этом мероприятии возможен какой-то замес, то я не знаю. Дальше комментарии уже ваши. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Легоч беспокоит.
Да, Легоч, пожалуйста.
Я не согласен насчет формулировки «дети как инструмент политической борьбы». Потому что на месте там той девушки, которую ударили, мог быть ребенок, там несовершеннолетний, например. А потом отличие поведения там санкционированного, несанкционированного митинга – там, вспомните демонстрации, на которые мы ходили там в детстве, там я еще рожденный в СССР, все было радостно, с флагами и так далее.
И пропал, не договорил, увы, поэтому дискуссия здесь невозможна. Джентльменское соглашение уже существует, это Конституция Российской Федерации. В вакууме, да. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый
вечер. Из Москвы.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что соглашение невозможно, но вот это деяние, когда детей используют на демонстрации, я считаю, что это в высшей степени циничная провокация. Вот, и с ней бороться очень сложно, но необходимо. Иначе порядка не будет вообще. Человек сознательно, я убежден в этом, люди сознательно идут со своими детьми, прикрываясь ими как щитом.
Прокуратура так, потом это использует для того, чтобы угрожать тем людям, которые выходят на митинги.
И абсолютно правильно делает, потому что детей своих нужно беречь. И,
семья высшая этого... наша ценность или нет? Семья, высшая, семья, да.
Высшая ценность, и это родители прежде всего должны понимать. А прокуратура с холодным рассудком должна принимать меры к тому, чтобы эти люди не пользовались детьми как инструментом. Вот это мое мнение.
А до какой степени? Ну, то есть, если отберут детей у этой семьи, вы будете хлопать в ладоши и говорить, молодцы, прокурорские?
Я не буду хлопать в ладоши. Я считаю, что есть закон, его надо выполнять. И мораль здесь в законе. Либо ты законопослушный человек, либо ты аферист, который манипулируешь этим законом. Для начала, да, нужно наказать рублем, взять человека на карандаш, а потом уже при повторном...
У вас там что-то...
ничего страшного.
А при повторном уже более жестко действовать, да, я понимаю. Ну, то есть, тогда ситуация будет доведена до абсурда. Тогда вы увидите вот тех плачущих детей, которых вырывают из объятий родителей, потому что у родителей вот такие политические убеждения, они посчитали возможным и необходимым защитить будущее своих детей, взяв их с собой на вот это вот массовое мероприятие с риском для этих детей. Но вот такова и гражданская позиция. Абсурд же будет, абсурд. Я остановлю голосование и подведу итог. Результат следующий. 17% верят в подобные джентльменские соглашения, 83% нет, говорят. А это вот в наших условиях, в наше время, сейчас нет, невозможно. Так проголосовала наша аудитория. К этому добавить что-либо сложно. Но мы и дальше просто будем наблюдать вот эту борьбу, противостояние, эскалацию, лукавство и с той, и с другой стороны, но и будем, конечно же, кому-нибудь одной из сторон поддакивать. Будет весело, ну что, я вас с этим поздравляю. Сейчас 18:30, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Что это? Легич пишет: в Советском Союзе все ходили на демонстрации с детьми. При железном занавесе не поднимали вопрос о детях как инструменте, ходили все. Другой момент в том, что сейчас Росгвардия всем по голове дает без разбора. Женщина или ребенок. Власть боится, градус недовольства все выше, пишет Легич. Легич, ну не надо про Советский Союз, пожалуйста. Потому что сейчас начнем вспоминать Новочеркасск или Тбилиси уже в конце там 80-х. Или там Прибалтику, или еще массу других событий, которые можно было вспомнить во времена Союза Советских Социалистических Республик. Поэтому, ну, не надо, пожалуйста. Разное было. Всегда такое случается. Но это раз. Во-вторых, всем, кто пишет, пытается меня пристыдить за мои взгляды или за те вопросы, которые я задаю, или требуя от меня, чтобы я занял их позицию. Товарищи, дорогие, хорошие, я к вам обращаюсь, вот, наверное, ну, нет, не, конечно, я совру сейчас, если скажу, что в последний раз, но еще раз вынужден разъяснить свою политическую позицию. У меня есть свои взгляды, у вас есть свои. Они могут не совпадать. У меня масса друзей, которые придерживаются радикально противоположных позиций. Есть верующие, есть воинствующие атеисты, есть левые, есть правые, есть либералы, есть сталинисты. У меня масса знакомых вокруг меня, которые придерживаются радикально противоположных взглядов. Со всеми я умудряюсь сохранить нормальные товарищеские отношения. При всем при том, что они зачастую с собой ругаются друг с другом. Но просто в кровь, так что потом не разговаривают. Позвольте мне оставаться мной. У меня есть моя гражданская позиция, но при этом я готов дискутировать, разговаривать, выслушивать, принимать или не принимать и ваши политические взгляды. Вот и все. Просто затащить меня на свою сторону вы можете, конечно, попробовать, но стыдить меня за то, что у меня есть мои политические взгляды, абсолютно бессмысленно. Абсолютно бессмысленно. У меня есть свои аргументы, просто если мы начнем эту рубку, то мы ее не завершим вот к окончанию программы «Отбой». Просто вот даже, я больше скажу, не завершим никогда. Мы просто будем периодически встречаться и продолжать это рубилово, используя различные аргументы и прочее. Дальше, по поводу там Конституции и всего остального. Это прекрасно, я тоже за законы, за Конституцию. Просто вот мы в таком мире живем, где законы используются прежде всего, как инструмент выстраивания вас в шеренгу с тем, чтобы вы шагали строем, вне зависимости от государственного устройства. Ну, просто этот строй может выглядеть абсолютно по-разному. Мы просто вот законы такая штука, уж простите. Хорошая, плохая, ну, в зависимости от контекста исторической эпохи, они могут работать за вас или против вас. Вот все. Поэтому, если позволите, вот на этом мы дискуссию по поводу детей и государства, и митингующих не то чтобы прекратим, но приостановим, но потом наверняка к ней вернемся. Вот и все. Давайте двигаться дальше.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
Слушайте, можно сейчас про демографический перекос? В России, ну, плохая новость, между прочим, для всех. Ну, только для мужиков хорошая, потому что соотношение в пользу женщин сохранится в Российской Федерации, оно чуть-чуть выровняется где-нибудь к 2036 году. Это демографы вам предсказывают, основываясь на данных Росстата или Росстат, основываясь на данных демографов. Это не столь важно. В 2019 году соотношение мужчин и женщин составляет 1000 к 1154. Естественно, не в пользу женщин. В смысле, на 1154 женщины приходится 1000 мужиков. К 2036 году на 1000 мужчин будет приходиться 1128 женщин. Станет чуть полегче, но не особенно. Единственным российским регионом, где женщин по-прежнему будет меньше, останется Чукотка. В этом субъекте на каждую 1000 мужчин приходится 956 женщин. При этом, по прогнозу, через 17 лет число женщин уменьшится на 15%. С 2031 года мужчин может стать больше еще и на Камчатке. А дальше вот еще неутешительная статистика. Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество. Например, в возрасте от 0 до 4 на 1000 мальчиков приходится 947 женщин. Ну, в смысле, девочек. Ситуация меняется к 20-25 годам, когда на 1000 мужчин приходится уже 1023 женщины. А дальше все только усугубляется. То есть мужики вымирают. То есть, ну, как мы знаем, там, 40-летние мужики – это случайно выжившие мальчики. Ну, и вот к 40 годам там вот то соотношение уже примерно вырисовывается, когда на 1000 мужиков 1154 женщины или что-то в этом районе. Вот такова неутешительная статистика. Неутешительная она прежде всего для женщин. Вопрос-то вот в чем. А какие выводы мы из всего этого должны сделать, черт возьми? Ну, правда, мы же за то, чтобы какой-то баланс сохранялся, соблюдался. Что мы должны после этого срочно предпринять? Беречь мужиков, ну, как-то принуждать их беречь свое здоровье, не рисковать своей жизнью? Или это такой естественный отбор, и ничего противоестественного здесь нет? Ну, жизнь такова, что уж, мужики служат в армии, мужики больше собой рискуют, мужики играют с ним в какие-то опасные игрушки и случайно выживают годам к 40. Я голосование заведу и несколько аргументов, конечно, приму. Давайте так. Вы полагаете, что да, нужно что-то сделать, ну, как-то мужиков беречь, 134, 21, 35. И нет, это естественный отбор. Все нормально, это 134, 21, 36. Мужиков срочно нужно беречь. Не в пользу женщин соотношение. Это 134, 21, 35. Это естественный отбор. Это 134, 21, 36. Все, голосование началось. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Спасибо за звонок. Это Алёхин.
Да, Алёхин, приветствую.
Да, приветствую. Мне кажется, у нас нет образа здорового мужчины. Ну, в советское время, может быть, все-таки это было... Мужчина, который служил в армии, мужчина, который следит за собой, опять же, культурные манеры. У нас этого не хватает в обществе. Прежде всего, нужен хороший пример, чтобы за ним могли следовать.
Это как кто, как Путин?
Нет, почему? Ну, зачем сразу президента здесь?
У меня стремление резко все политизировать. Но неважно. Ну, то есть, да.
Не будем политизировать, да. Здесь вот... Нужен образ спортсмена даже в какой-то степени. Может быть, те же ГТО. Что-то сделать, какую-то программу на уровне Министерства спорта.
То есть вы опять вот скатываетесь в пропаганду здорового образа жизни с тем, чтобы мужики сами берегли себя, получается так?
Ну, конечно. Нужно именно создать образ здорового мужчины, успешного мужчины.
Я вам нарисую его. Это мужчина, который гоняет, например, на мотоцикле, занимается единоборствами, любит экстрим. Это не, вот ничего нет более мужественного, чем, например, вот тот образ, который я сейчас нарисовал. Эдакий мачо, да. Но при этом он случайно выживает годам к 40.
Ну, почему случайно?
Случайно,
если,
да.
Если этот человек следит за собой, если он ведет здоровый образ жизни... Но это повышает его шансы на выживание.
Это правда, это правда, это правда, да. Повышает, но при этом вот если вы занимаетесь всем тем, что я перечислил, шансов выжить у вас, ну, катастрофически меньше становится.
Но почему меньше?
Да потому что мотоцикл – это риск для жизни, потому что экстремальные виды спорта – это риск для жизни, потому что там единоборство – это шанс остаться калекой, ну и масса всего.
Ну, смотрите, во всем нужно подходить все-таки с умом, в конце концов. Человек, да, который занимается экстримом, он все равно себе отдает отчет в том, что есть та доля вероятности, которая вот может послужить его гибели. Ну, а если мы просто возьмем человека, который занимается теми же единоборствами не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а прежде всего направлено это на внутреннее развитие, на, ну как, определение
Понимаю.
Духа.
Понимаю.
То есть не надо же выходить на ринг и бить кому-то морду, да, вот, просто чтобы доказать, что я самый сильный.
Надо, самец, нужно доминировать, вот что. Все, а после этого выбирать сам.
Может быть, когда мужчины ставят перед собой цель именно доминировать друг над другом, отсюда и рождаются конфликты на улице, отсюда рождаются войны. Доказать надо прежде всего самому себе, что ты...
Понимаю.
Человек, а не то, что ты пошел и кому-то навалял.
Спасибо большое. Борис Байкер тут же, конечно же, хвастается. 38 пока живой горнолыжник, охотник, байкер. Это Борис. Виктор, можно погибнуть в любой момент. Олег, когда я служил в армии 1985-87 годы, погибло в полку 18 человек. 18 человек. Опять же, речь пошла про президента. Экстремал любит единоборство, пишет Дэнди. Дохнут от алкашки, это пишет Андрей Данилов, и требует, ну, как-то вот с алкашкой бороться прежде всего, и тогда нас будет больше. Что еще? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей,
ну,
пожалуйста.
Я помню, да, это Доренко говорил про случайную выживаемость.
Да,
да. Тут я с ним, конечно, не согласен, потому что легче выжить, чем не выжить. Но я не об этом хотел сказать. Дело в том, что парадокс в том, что мужчин больше, чем женщин. Здесь не цифры играют решающую роль, Владимир. Дело в том, что, ну, сейчас, может быть, кому-то неприятные вещи будут говорить. Дело в том, что девушка, ну, она востребована, ну, от 18, грубо говоря, до 28 лет. Это такой самый востребованный, как бы, возраст у женщин. А на нее претендует одновременно мужчина, ну, вплоть до 65 лет, понимаете? То есть на одну женщину приходится огромная армия мужчин. Еще из этих женщин, которые от 18 до 28 лет, ну, нужно еще выбрать более-менее привлекательных. То есть получается, что женщин намного меньше, чем мужчин. Поэтому все нормально, никакой проблемы здесь нет совершенно.
Ага, то есть проблем вы не видите, а вот фертильные
здесь
женщины...
Нет проблемы.
Фертильные женщины — это всегда цель мужчины, и поэтому здесь вот как раз баланс и выравнивается.
Конечно, на одну женщину, понимаете, более-менее симпатичную, вы даже не представляете, хотя вы, наверное, представляете, какая армия потенциальных, как бы, партнеров ее окружает.
Толпы вьются, и тут вот как раз
абсолютно,
да, пригождается.
Примерно до того, как она, ну, некоторые благодаря там медицине, правильному питанию и так далее поддерживают, как бы, этот возраст чуть дольше, ну, грубо говоря, до 34.
Тогда оставляем это как естественный отбор, и нечего сетовать, что мужики раньше времени у нас помирают.
Нет, это вообще не проблема, то есть это абсолютно пустое. Здесь нет никакой проблемы, абсолютно все сбалансировано, всем всего достаточно. То есть нужно, как бы, просто проявлять себя, а по численности все нормально.
Как хорошо, что вы не политик, вот я о чем подумал. А то были бы каким-нибудь Павлом Астаховым, рассказали бы сейчас про сморщенных женщин, и все, и конец политической карьеры. Спасибо за то, что высказались. Дальше что? По мне так это хорошо, конкуренция меньше, пишет Сергей. Мужчин достаются только красивым женщинам, пишет 103-й. Но кто у нас там? Демографы неумолимы. Они говорят, вот, мол, так и так перекос в сторону женщин все равно сохранится. Поэтому какие выводы мы из всего должны сделать? Например, что мужиков нужно беречь, да, 134, 21, 35. Нет, это естественный отбор. Это естественный отбор. Смотрите, поначалу мужиков рождается больше, чем девочек. После этого ситуация выравнивается, а к 40 годам вообще только самые отъявленные, в смысле, мужики остаются, а все остальные уже нет. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
На ваш вопрос, естественный отбор или что-то другое, надо не вмешиваться людям глубоко в природу. Вот то, что идет, оно то и идет. Сколько рождается, сколько умирает. И всегда было больше женщин и будет.
Психоактивные вещества – это вмешательство в естественную природу или нет? Или дальше, там, всякие экстремальные виды спорта, или там, способы себя убить различные, воинская служба. Это вмешательство в природу или нет?
Конечно, полное вмешательство. Самое главное, что для чего человек на планете? Для продолжения рода. Есть два основных инстинкта, вы их знаете, правильно? Продолжение рода и инстинкт самосохранения.
Конечно, так.
И если бы не было этих двух инстинктов, жизни на планете давно бы не было. Поэтому пусть женщины не обижаются, но как бы мужики себя не вели, как бы женщины себя не вели, все делает природа. Мозг человека все делает.
Я понял, да. Спасибо. Кирилл Кремчуков пишет, а вот женщины говорят, что все хорошие мужики женаты, а те, что остались, лоботрясы. Всем тяжело, пишет Кирилл. Ну, так я и говорю, женщинам особенно тяжело. Ну, ровно потому, что они вынуждены выбирать из того, что осталось, остается как бы не самое. Но это то есть масса проблем. Что еще? Женщины, вокруг которых не вьется армия мужчин, это не женщины, что ли? Спрашивает Вит. Женщины, конечно. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, Евгений. Абсолютно верное утверждение по поводу того, что мужчины вот именно так вот как-то к 40 годам куда-то исчезают, а точнее на кладбище. Только мне 44 года полных, вот делал анализ тут недавно, в общем, добрая половина моих одноклассников уже лежит на кладбище, все смерти дурацкие, то по пьяни, то наркотики, есть и аварии очень много. Женщины из моих одноклассников, ну, одна рак, а две невыполученные там пьют, в общем, но перекос в сторону мужчин просто какой-то фатальный, вообще фатальный, абсолютно не знаю, чем это объяснить, кроме как вот, наверное, тем, что действительно мужчины участвуют, на острие так находятся, да, всегда. Вот даже взять последний случай в Архангельске, где там эта бомба, да, взорвала, сколько там, 5 человек ушло?
Да.
5, тоже ребята, по-моему, такого нормального возраста, как бы, вполне могли еще жить долго и приносить пользу.
Естественный отбор, естественный процесс, или все-таки что-то нужно менять срочно, что-то вот как-то...
Я так думаю, много сказано хороших, правильных слов, вот, да, до меня говорили. Ну, они все говорят про нарциссизм, то есть мужчине нужно стать действительно нарциссом, чтобы любить себя, ухаживать.
Ужас, ужас.
Да, именно так, и только это позволит, так сказать... долго жить, вкусно кушать и, в общем, как бы созерцать мир через
быть абсолютным отморозком, любящим только себя, невозможно, не может поделиться вообще ничем, только ради себя, для себя и все в таком духе.
Только так, да, только так, и тогда это как-то, наверное, выправится, я считаю. А потом, совершенно верно, еще один тезис вашего редактора, который говорил, что, ну а что, мужчина, миллион сперматозоидов, миллион за раз, к чертям собачьим нафиг, а женщина яйцеклетка одна, которую нужно хранять, беречь, всего одна.
Потом еще самой взращивать, потому что эти негодяи наверняка потом исчезнут куда-то.
Да. Ну, да, но это точно совершенно, который никогда не позвонит. Один раз и никогда не позвонит. Но к этому женщины, мне то есть, кажется, привыкли, они уже в состоянии это сделать, и это генетические изменения. Я вот как бы наблюдаю, это вообще уже совсем не, то есть, выживание, они с этим рождаются. А вот последние, именно, ну, да, женщины, которые сейчас готовятся стать мамами, мне кажется, для них вообще это будет очень просто, и мужчины, берегитесь, вы действительно как эта самка богомола, жрать вас будет, и, в общем, вы правильно сделаете, на самом деле.
Спасибо, да, единственное, вы вот если вдруг так случится, потом найдете там себе жену, и не знаю, как будете, вторую половину, вы только ей этого не говорите, потому что вот тут самка богомола себя и проявит. Что еще? Боже милостивый, пишет Борис Байкер, метросексуализм, так вот воспринял слова нашего слушателя. Давайте, многоженство требует Артем. Ну и вы так говорите, жить для себя, как будто это что-то плохое, пишет Игнат. Нет, если довести это до абсурда, то это будет определенным перекосом. А выглядело, судя по описанию нашего слушателя, это именно так. А так мы, конечно, сами для себя только живем. 25% наших слушателей говорят, что срочно нужно что-то делать. 75% полагают, что ну, такова жизнь, соляви, это естественный отбор, и никуда тут не денешься. Это комментарий, вернее, это голосование нашей аудитории 25% на 75%. От Афони видел сообщение, подождите, если найду, да, вот оно. Движение на Волоколамке перекрыто в сторону области, перевернулся грузовик, это пишет Афоня, так что имейте в виду, Волоколамка, движение в сторону области перекрыто, перевернулся грузовик, то есть там ожидается коллапс на протяжении вот ближайшего какого-то времени, потому что сейчас не самое лучшее время для грузовика, чтобы там переворачиваться. Так что будьте бдительны, товарищи, имейте это в виду, ищите пути объезда, облета, я не знаю как, но прорывайтесь не через Волоколамку. Спасибо, Афоня, что предупредили. Ну и давайте в темпе поговорим о движении буквально через мгновение.
В движении.
Слушайте, где вы едете и что наблюдаете? Нужна информация от вас сейчас. По оценке ЦОДД сейчас загруженность 7 баллов. Это очень много для понедельника. Имейте это в виду. 7 баллов. Так оценивают в ЦОДД загруженность дорог. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир. Ну вот я по Киевке чуть-чуть как бы протолкался, но доехал. Но я хотел бы, Владимир, как вы тонко про себя покмачить. Я не знал, что вы еще на мотоцикле ездите.
Спокойно, спокойно. Спасибо, да. Проспект Жукова стоит мертво. Это Сейм пишет. Терминал Б просто жесть. Это Росомаха, видимо, пытается покинуть пределы Российской Федерации. Ну и еще один звонок успею. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, Москва. Значит, смотрите, в городе все пробки в основном из-за ремонта. И я не понимаю, тогда получается, сам ремонт теряет смысл, потому что он доставляет больше проблем, чем цель этого ремонта, то есть кривые дороги. Поэтому ремонт неграмотно у нас как-то делается.
Если бы ремонт делали осенью или зимой, мне кажется, это было бы еще хуже.
Не осенью или зимой. Его нужно делать намного быстрее и по ночам.
А, вот оно что. Да, спасибо. Сейчас уже, да, все о недвижимости, перезагрузка.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут. В эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Еще одна любопытная и одновременно парадоксальная новость. Это про то, что супрематический крест в Екатеринбурге перерисуют в ближайшее время. Первые эскизы будут готовы уже на этой неделе, после чего их представят на суд общественности. Эскизы мы покажем общественности, рассказал сооснователь фестиваля стенографии Андрей Колоколов в интервью нашей радиостанции. Будем согласовывать постепенно, чтобы не случился вал со всех сторон. Я надеюсь, что это произойдет в самые ближайшие дни, чтобы у нас появились предварительные результаты, которые можно обсуждать. Надеемся, что мы сделаем все этой осенью. Но и художник, который тот самый супрематический крест в Екатеринбурге нарисовал, а потом его дорожники испортили, а потом появились люди от православной общественности, которые вот категорически против выступили восстановления супрематического креста. Так вот, Покрас Лампас уже пишут, перерабатывает эскиз таким образом, чтобы крест не был крестом, с минимальными при этом изменениями. Параллельно мы ведем переговоры с представителями православного сообщества, чтобы сгладить ситуацию. Сам крест для нас не является сакральным символом, мы готовы уйти от него. Для нас важно эстетическое качество работы. Ну, то есть пошли навстречу православной общественности, которые сказали, которая, наверное, сказала о том, что крест — это для нас священный символ, и не трогайте его своим супрематизмом. Примерно так это прозвучало. Парадокс в чем? Почему я называю эту новость парадоксальной? Сам супрематизм, как направление искусства или манифест супрематистов, который Покрас Лампас и отобразил в этом, внутри вот этого супрематического креста, вот если читать манифест супрематистов, то они, во-первых, конечно, провозглашают революцию, во-вторых, они провозглашают абсолютную свободу. В-третьих, они провозглашают верховенство творческой мысли над какими бы то ни было рамками. Это моя вольная трактовка, но можете проверить, перепроверить. Ну, то есть, чистое творчество, все остальное вторично. Не загоняйте нас в рамки, не пытайтесь какими-то художественными комиссиями определить, что есть искусство, а что нет, утверждали художники-супрематисты и в качестве, конечно, Казимир Малевич лично, да? Ну, то есть, вот таков их был манифест. Мы есть чистое искусство, ну, примерно так, да? Коротко еще про супрематизм. Это превосходство цвета над всеми остальными свойствами живописи. В беспредметных полотнах краска, по мысли Малевича, была впервые освобождена от подсобной роли, от служения другим целям. Супрематические картины стали первым шагом чистого творчества, то есть акта, который уравновешивает творческую силу человека и природы. Так они это все видели. Ну, что такое Казимир Малевич, вы наверняка знаете. Не буду говорить про «Черный квадрат», про там, тут, его же супрематический крест. То есть цвет и минималистичные формы, геометрические фигуры, вот-вот, что такое супрематизм, примерно так. Ну и все, а дальше понеслась. Значит, Екатеринбург. Покрас Лампас это все рисует. Манифест Малевича, манифест супрематистов отображает в супрематическом кресте. Не все это понимают, даже более того. Православная общественность воспринимает это в штыки. Любые переговоры ничем не заканчиваются. Ну, то есть все переговоры, которые были. Не любые, а все переговоры, которые были, заканчивались ничем. На площадь приезжали организаторы фестиваля «Стенография», в рамках которой был создан супрематический крест. Один из участников акции, как раз вот православной общественности, сказал им, ну, я за то, чтобы здесь покрасить все в один цвет. Или я могу тоже устроить один арт-объект. Я измажу площадь кровищей. Вот этих вот индейцев-сатанистов. Вот такой будет арт-объект. Прозвенит на всю Россию. Я готов сесть в тюрьму, сказал мужчина, давая понять, что он не остановится ни перед чем. Ну, чтобы крест супрематический перестал быть супрематическим крестом. Короче, не договорились. Как всегда у нас речь идет о диалоге между одной частью граждан в Российской Федерации и другой частью граждан в Российской Федерации. Не случилось. И теперь идут навстречу православной общественности и будут перерисовывать крест супрематический с тем, чтобы он перестал быть крестом. С тем, чтобы, наконец, уже не было никаких претензий. С тем, чтобы, наконец, поутихли страсти вокруг вот этого творчества, если... И вот сейчас уже вопрос к вам. Вы полагаете, это победа, наконец, гражданского общества? Наконец, мы смогли договориться, художники пошли навстречу православной общественности. И это победа, да, 134-21-35. Это поражение. Поражение художников, я не знаю, сторонников свободы и творчества. Это 134-21-36. Это поражение свободы, свободного творчества. Это 134-21-36. Все, наше голосование началось. Это победа 134-21-35. Это поражение 134-21-36. Голосование началось. Ну и префиксы там и там один и тот же. 8495. Да поехали, сейчас будут аргументы. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот я сегодня эту новость прочитал на каком-то интернет-ресурсе.
Да.
На самом деле, мне, ну вот это искусство, это направление непонятно. Вот, но мне также непонятно, при чем здесь какое-то православие. Крест — это обычная фигура. Есть перекрестки, есть тетрадки в клетку, в конце концов. Откуда там взялись эти сумасшедшие люди, которые начинают угрожать, какую-то кровищу? Я просто не понимаю этого. Кто это вообще?
Ну, хорошо, есть люди, которые говорят, крест для нас священен, учитывайте и нашу позицию тоже. Нельзя нами пренебрегать.
Это, знаете, такой анекдот есть, да? Когда солдат смотрит на кирпич, он думает о половом акте. Вот тут то же самое. Крест, он не является символом чего-то, это просто фигура, в конце концов. Они же не разрисовывают кресты в церкви где-то, еще где-то, да, где крест символом, скажем так, которым дорожат вот эти вот религиозные люди. Это просто, ну, там, плитка, это геометрическая фигура, в конце концов.
У нас на... Но, смотрите, но в итоге договорились. Художники говорят, хорошо, перерисуем, чтобы это не было крестом. Возможно, в этом вот так и должно быть.
Прекрасно, не вопрос. Просто вот мне хочется посмотреть, да, вот на этих людей в реальности, вот этих вот христанутых, вот они сумасшедшие, реально сумасшедшие.
Спасибо, это была оценка нашего слушателя. Виктор Корга пишет, странно, что у Караваджо и Тициана не было манифестов, однако и без манифестов они проявили себя, свою гениальную одаренность. Искусство, говорю я супрематистам, выше любых рамок, даже рамок вашего манифеста, пишет Виктор Корга. Самое парадоксальное, что они, Виктор, наверное, или даже так, скорее всего, с вами бы согласились. Они сказали бы, да, мы с вами солидарны. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Алло. Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
А вам не кажется, что это вообще нагнетание? Вот только в Екатеринбурге закончилось там с переносом храма, и здесь начинается вот такая проблема с крестом. Нагнетание откуда-то идет.
Возможно, но для того, чтобы погасить это нагнетание, им идут навстречу. Ваша реакция. Напрасно идут навстречу или... А, очень правильно, хорошо, молодцы.
Напрасно идут навстречу.
Почему? А зачем нагнетать больше?
Ну, вот именно.
Нет, ну я спрашиваю вас. Ну, например, если бы не пошли им навстречу, то это было бы тоже как-то с определенной стороны нагнетание.
Ну, это как бы...
Такая вот ловушка.
Ну, вот именно, что ловушка. Ну, идет какое-то обострение, вот именно город Екатеринбург. Там как бы есть музей Ельцина, там все дела, храм Ельцина. Представляете?
Да, ну, там, это, там, кажется, там еще и семью царскую расстреляли, там ну, много конечно, всего есть. Да, так. Да. Угу.
Ну, в общем, я считаю, что как бы это все искусственно раздувается кем-то.
Возможно, возможно. Арс пишет, а без конфликта это искусство кому-нибудь нужно, пишет Арс. Ну, Арс, если бы спросили меня, то мне, наверное, было бы нужно, потому что, ну, мне работа понравилась, она выглядела довольно, довольно интересно. Другое дело, что это искусство действительно, ну, мягко говоря, не всеми понимается и принимается. Ну, один из самых ярких примеров — это, конечно, Пермь. Я напомню, в Пермь как-то отправили Марата Гельмана, известного галериста, политтехнолога, человека, который давал огня. Да и вот Марат Гельман в Перми не прижился. Марата Гельмана с его работами, с вот этой знаменитой буквой «П», которая вырастала в Перми то здесь, то там, но не были солидарны простые жители города Пермь. Они не понимали, они говорили, что это нам здесь нагородили. И Марат Гельман как-то исчез из Перми после этого. Были завистники, говорили о том, что вообще мы так много сделали для искусства пермского, а тут приезжает какой-то московский мажор, и в итоге все лавры достаются ему, все бюджеты достаются ему. Это отвратительно, это мерзко, это низко, говорили завистники Марата Гельмана. Но ключевое, что простые люди не приняли. Вот здесь, возможно, произошло то же самое. Ну, возможно, простым людям в принципе было наплевать. А были люди, которые против. И в итоге договорились. До того, что художники будут перерисовывать. А супрематический крест перестанет быть крестом. И будет супрематическое нечто другое. Хотя, если отталкиваться от супрематизма, им все равно, какой это будет фигура. Но, с другой стороны, они за свободу творчества, поэтому любые договоренности здесь и любые рамки для них — это уже отступление от супрематизма. В этом еще один парадокс. Давайте. 134-21-35. На самом деле это победа. Ну, то есть люди наконец договорились, художники пошли навстречу православной общественности. Это 134-21-35. Что еще так? А, да, и 134-21-36 — это поражение. Это поражение художников. Анатолий Анатольевич меня тут же поправляет. Правильно произносить Пермь. Я из Перми, пишет Анатолий Анатольевич. Что еще? Простые люди очень часто не могут разглядеть искусство, отличить искусство от имитации, пишет Виктор Корга. Им, кстати, пытались объяснить, но с ними приходили, пытались выстроить диалог, вот те самые представители фестиваля «Стенография», и объясняли смысл супрематизма, смысл работы, покрас лампаса. Вот это все вот здесь была попытка диалога, но не смогли договориться. Или смогли. Это победа. 134-21-35. Это поражение. 134-21-36. Еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
А, добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да. Ну, знаете, опять же, хочется так опять подмывает сказать, что источник заразы вот в Екатеринбурге и Ельцин-центр, так сказать.
И это будет неправда.
Ну, хорошо, пускай неправда и так далее. Ну, понимаете, это все какие-то очень вторичные, высосанные из пальца вот темы. Ну, договорились и договорились. Хорошо, флаг в руки. Или вот этот вот какой-то там покрас.
Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Ну, что же вы делаете? Ну, давайте как-то вот с лексикой, с бранной, ну, чуть поосторожнее. Иначе это будет, знаете, полное обесценивание, во-первых, дискуссии, полное обесценивание покрас лампаса как художника, полное обесценивание всего. Это ваша попытка самоутвердиться, так что ли? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут Таир, я человек православный.
Да.
Вот с моей точки зрения есть две группы довольно упоротых граждан. Первые считают, что их оскорбляют на каждом шагу, хотя этого совершенно не так очень да. часто, но они оскорблены. Вторая группа граждан очень хочет оскорбить. Тоже, ну, вот вам звонил человек, который явно хотел сказать там слово христанутый, еще что-то такое. Ну, вот это две группы граждан, на которые ориентироваться не надо. Надо ориентироваться на нормальных людей. которые в искусстве видят искусство, а в религиозном чувстве – религиозное чувство.
Внимание, вопрос. На кого ориентируется в Екатеринбурге вот по итогам этой дискуссии? Ваше мнение?
Вы знаете, у меня нет мнения, я потому что не видел картинку, поэтому мнение по картинке я вам выставить не могу.
Мне сложно вербально передать. Да.
Я за то, чтобы не оскорблять чувства верующих, как человек православный.
Да,
но
да.
При этом я и против того, чтобы на ровном месте художнику не давать самовыражаться. Вот вы видели прекрасный клип «Шнура» «Иисус»?
Да, да, конечно.
Вот мои чувства верующего он не оскорбляет, потому что он глубокий, это покаянный псалом, по сути.
Это ваша трактовка, безусловно. Но спасибо, ну, спасибо,
да,
спасибо.
Видите, он в это вкладывал душу, это самое главное. Если художник вкладывает душу, он может все что угодно себе позволить.
Спасибо, принимается. Зачем объяснять? Искусство должно быть понятно интуитивно любому человеку, пишет Сергей Васильевич. Сергей Васильевич, если хотите, могу вам воспроизвести на примере оружия. Ну, то есть есть пистолет и пистолет. Есть пистолет, которым вы восхищаетесь, а есть пистолет, который бы вы выбросили куда-нибудь в урну. Вам просто это ближе. А вот искусство примерно то же самое. Вот есть смысл восхищаться тем, что не все понимают. Для простого человека пистолет и пистолет — это абсолютно одинаковые штуки. Ну, стреляет громко, что-то там вылетает пуля, все. Для человеку все равно, с какой скоростью вылетает пуля, как там работают детали механизма, ну, убойная сила, все равно. Вылетай, пистолет и пистолет. Вот с искусством то же самое. Иногда приходится объяснять, иногда приходится читать, много читать, для того, чтобы понять, для того, чтобы осознать, для того, чтобы принять. Поэтому так вот отмахиваться я бы тоже не стал. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, слушатель. Владимир меня зовут.
Прекрасно, Владимир, пожалуйста.
Слушатель, вот звонивший, про две группы товарищей, говоривших, то, что одни оскорбляются на каждом шагу, а другие желают оскорбить. Так вот, задача наша или задача государства, я думаю, стараться разводить этих людей как-то, пока они многочисленные. Ну, а когда они будут малочисленные, я думаю, что это не будет так.
Что значит? Важный вопрос. Все люди живут в одном пространстве, в одном городе, вот в частности в Екатеринбурге. Они друг с другом сталкиваются, они сталкиваются в общественном пространстве. Вот здесь они столкнулись на одной из площадей, где появилась работа художников, но она не понравилась православной общественности. Государство просто так развести бы не смогло.
Я понимаю. Надо посмотреть, насколько многочисленная группа, кто из верующих подошел. Кроме двух, трех или десятка человек.
А сколько здесь надо? Вот, а сколько надо? Ну так художников тоже, например, не так много, особенно тех, которые
почему
бы оценили.
Они могут представлять, почему они представляют? Почему они могут, вернее, представлять верующих, скажем так, которых больше в своей массе?
А если вот это 20 человек, мы должны их услышать или нет? Или мы должны заткнуть им рот и послать подальше?
Мы должны их услышать, но они тоже должны считаться, сколько нас. Сколько их, сколько тех, сколько других. Как-то надо вот находить компромисс, будем считать.
Вот то, что произошло, по-вашему, выглядит как компромисс или как то, что одни проиграли другим?
В какой-то степени как компромисс.
Компромисс.
Художники оказались менее, скажем так, упертыми, менее упертыми. Они решили, что выразят как-то вот то, что они хотели выразить, другим способом, чтобы... Пусть даже вот этот десяток человек не оскорбляйте, ну, в принципе, честь и хвала им, я думаю, за это художникам.
Спасибо. Если победа, тогда 134-21-35. Если это поражение, тогда 134-21-36. Ну а как, пишет Юрий, вот в Москве выходят 50 тысяч. Этих 50 тысяч называют ничтожным меньшинством, не имеющим права голоса. А тут вышло 20 фриков на прогулку из дурдома, пишет Юрий, абсолютно обесценивая, например, чувства тех людей, которые вышли. Дальше. Если это выставляется... В выставочном зале нет проблем, пишет 101-й километр. Как выставка стерлится? А если это установлено в городе на общее обозрение, то возможно высказывать мнение, просить убрать, пишет 101-й километр. Наша дискуссия продолжается еще. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду. Да, добрый вечер.
Здрасте. Ну, мое мнение, что это безусловная победа именно искусства, именно в контексте манифеста суперматизма, потому что первый крест – это была интерпретация, а так. Переделанный крест, переделанный по просьбе верующих – это уже сверхинтерпретация. А вот в искусстве постмодерна сверхинтерпретация всегда важнее интерпретации.
Это как если бы вот ту самую, тот самый супрематический крест Малевича, на котором нарисовали знак доллара, не стали бы восстанавливать потом до оригинала. Тогда бы это была сверхимитация, получается.
Интерпретация, интерпретация. Это как бы уже вершина, но это уже доказано, что к этому надо стремиться именно преодолеть интерпретацию, преодолеть художника, понимаете? И это получилось вот путем...
Убить такого... художника в каком-то смысле.
Но самое главное, это чтобы в искусстве не было художника, понимаете? Чтобы оно стало чистым, ну, в манифесте вот в этом...
Малевича, да-да-да.
Да-да-да. Должно быть чистое искусство, и для этого надо исключить художника. Это только посредством сверхинтерпретации. Здесь верующие, сами того не зная, помогли создать вот это чистое искусство. Я надеюсь, это будет действительно шедевр.
Позвольте, вы как художник говорите или как кто в этот момент? Просто мне хочется понять, вот почему вы так заступаетесь. Или наоборот, вам близки как раз православные общественники, и поэтому вы интерпретируете таким образом вот сей акт?
Нет, ну мне скорее близки, конечно, художники, хотя, конечно, я не художник.
Но их же загоняют тогда в рамки, получается.
Ну,
а где же абсолютная свобода?
Они должны преодолеть себя. Нет, загоняют в рамки художника. И он должен создать чистое искусство. Понимаете?
Вопреки.
Ну, он себя...
А вызов в этот момент?
Ну, это да. Тут есть этот аспект, я с вами согласен. Вызов, да. Но опять же надо, что называется, чтобы стать художником, надо и гордыню смирить, чтобы ради вот этого вот чего-то небывалого, понимаете, ну, посмотрим, получится или нет.
Любопытно мне тоже. А, Боб пишет из LA, когда вышел «Последнее похождение Христа», фильм Мартина Скорсезе, был такой шум, так на всякий случай. Для тех, кому не нравится, не смотрите, это уже требование Боба. А если это все на площади, а если это часть общего пространства, а если это принадлежит одновременно и тем, и другим, все живут в одном городе, то как? Боб, 7373948, еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот не понимаю, я от вас эту новость услышал, и что такое православный активист?
Есть человек, который говорит, я верую, я православный, и то, что вы намалевали здесь, меня оскорбляет.
Ну, по-моему, у нас есть православная церковь, и в Екатеринбурге также есть представитель православной церкви. Я думаю, он, в принципе, может дать какое-то оценочное суждение, то есть сказать, вот это нас оскорбляет.
Церковь изящно стоит в сторонке, церковь наблюдает.
Ну, тогда эти активисты, это что-то такое интересное, это... Они сейчас могут вот как раз-таки говорить о крови на площади и так далее. То есть это какие-то неизвестные люди, очень нехорошие.
Церковь — это люди. Там разные.
Это еще раз.
Церковь — это люди прежде всего, а люди разные.
Ну, церковь — это люди, но все-таки есть официальные представители церкви. Я бы хотел бы вот их
комментарии, конечно, вот их не достает. Вот в этом пазле не хватает именно этого. Я с вами солидарен. Да, спасибо. Да. Спасибо. Статуя Петру на реке, это опять же спрашивается, да, кто? Боб интересуется, да. Статуя давно всех оскорбила, но она уже настолько намозолила всем глаз, что ее никто не замечает. Но если возвращаться к некоторым художественным или околохудожественным или антихудожественным произведениям, которые появились в столице. «Долой царя» — это акция, которая была давным-давно, про нее уже никто не помнит. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно, секунду, вы в эфире. Да, добрый вечер.
О, да, здравствуйте.
Да.
Ну, у нас же есть, например, староверы, которые считают, что вот официальная церковь, она неправильно себя ведет, вот что-то неправильно делает, не так поступает, там крестится то ли двумя, то ли тремя перстами.
Да. И почитают вот разных святых. Боярыню Морозову, например, староверы почитают до сих пор. Она для них святая, да?
Да, да. А есть еще почитатели волхвов и бога Перуна, например, которые тоже могут высказаться на эту тему. Как, они же как индейцы в Америке, так и они здесь больше прав имеют, потому что они дольше на этой территории, их вера там старше, скажем, да, если там вспомнить, что 5000 лет там Петр вычеркнул из нашей истории одним движением. Можно больше их слушать. Ну, это такие группы людей, которые вот каждый продвигает свою, так сказать,
знаете, но в итоге пошли навстречу, и это победа, договорились, или нет? Вот ваше воззрение на это.
Кто лев, тот и прав. В общем, у кого, кто сильнее толкнет других, тот, в общем, и победил в данный момент царь горы. А завтра другая история будет, другие победят.
Спасибо. То есть это не общая победа, это чье-то поражение. Я, позвольте, так буду трактовать ваши слова. Я остановлю голосование. Результат следующий. 25% наших слушателей говорят о том, что это победа. Договорились. Одни с другими договорились. Там художники пошли навстречу православной общественности. 25% говорят, что это победа. 75% говорят, что это поражение. Так, проголосовала наша аудитория. 19:30. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ну, еще две новости осталось, которые я планировал с вами обсудить. Есть новость про уголовное наказание за нападение на людей опасных собак. Уголовное наказание за нападение на людей опасных собак. Наказывать, естественно, не собак, а хозяев. Ну и смертная казнь. Это заявление губернатора Калужской области, который предложил казнить не отморозков, негодяев. Ну, отталкиваясь от истории из Малоярославца, где наркоман убил ветерана. Вот так. Ну, давайте, я предлагаю все-таки акцентировать внимание на собаках, потому что в рамках своей правды дискуссия по поводу смертной казни была. Это вечно зеленая дискуссия, возможно, на нее останется какое-то время. Но давайте про собачек. Мне вот что, серия вопросов возникла. Ну, во-первых, новость. В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам. Соответствующее обращение президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев направил Вячеславу Володину. Согласно обращению, в законе до сих пор не предусмотрено наказание за нарушение запрета на выгул опасных собак без поводка и намордника, а также за возможные последствия нападения собаки на человека. Аманлиев предложил дополнить Уголовный кодекс статьей 125.1 «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак». Под опасной собакой подразумевается одна из пород, включенных в специальный перечень. Если такая собака гуляла без поводка и намордника на неогороженной территории, напала на человека, причинив легкий вред его здоровью. Хозяина предложили штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей с ограничением свободы до 6 месяцев. За вред средней тяжести штраф 400 тысяч рублей, а также ограничение свободы до 1 года либо обязательной работы до 250 часов. За тяжкий вред здоровью лишать свободы на срок до 3 лет, а за смерть пострадавшего от нападения собаки на срок до 5 лет, если погибли 2 и более человека, на срок до 7 лет. В общем, если у вас собака, которая включена в перечень потенциально опасных пород, и если вы ее выгуливаете не по правилам, то вам может грозить уголовное наказание в случае, если эта собака нападет на человека. Предложение ровно такое. Вы хозяин, вы отвечаете. Вот Уголовный кодекс, вот статья 125.1. Если вы нарушаете правила, тогда отвечаете по законам Российской Федерации. Это пока предложение. Это пока еще не закон. Какие будут возражения? У меня есть серия своих вопросов, ну и серия. А если, например, выгуливали по правилам, но собака все равно вырвалась и каким-то образом умудрилась нанести там легкий вред здоровью, средний вред здоровью, тяжкий вред здоровью. А если пострадавший сам хозяин? А если пострадали дети или члены семьи хозяина? Или вот вам еще один пример. Как-то со своей спутницей я путешествовал по Кавказу, ну, это был поход, и спускаясь по одному из ущелий, я вышел на отару овец. Отару овец охраняли две кавказские овчарки, они включены в перечень опасных пород. Естественно, никакой ограды не было, и эти собаки, ну, мягко говоря, не были рады нас видеть. И если бы я не отговорил свою спутницу, отбиваться от собак альпинштоком, то я думаю, я бы с вами сейчас не разговаривал. Ну, то есть мы максимально осторожно покидали место с тем, чтобы нас не убили прямо вот здесь. А так это было бы защитно как преступление? Это масса вопросов, масса тонкостей, которые предстоит уточнить. Но, в принципе, есть возражения или нет? 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Сразу реакция наших слушателей. Нефман пишет: говорю как кинолог, двумя руками за. Или Серж 77-й, за бездомных псов кого сажать будут? Наверное, служба нужна какая-нибудь, это пишет Серж. Юрий, ну вообще предложение назревшее. Это ненормально, когда собаки нападают, не дай бог убивают людей. А владельцу ничего, смешной штраф. Это пишет Юрий. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду, подождите. Да, теперь вы в эфире. Да, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, я считаю, что надо наказывать обязательно. Вот и давно пора это надо было делать. Просто, ну, есть же, ну, правило, да, выгула собак в наморднике, на поводке. Почему это мешает делать хозяинам, я вообще не понимаю. Ну, зачем рисковать жизнью других людей? Но сейчас они хотя бы будут этого остерегаться, бояться.
То есть вы прям за то, чтобы это предложение было принято?
Да.
Есть, спасибо. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире. Слушайте, это слишком долго. 7373948. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Сергеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Я двумя руками за. Кстати, за бездомных собак в городе должно отвечать правительство города Москвы. Это они должны регулировать это установленным порядком.
Я, кстати, обратил внимание, что там как будто бы урегулировали. То есть я мало вижу сейчас вот бездомных собак, откровенно.
Ну, я вижу собак, но их, да, стало меньше. А вот что касается выхода этого закона, у меня под сомнением. У нас, как всегда, вот когда оперативно надо принять нужный закон, дождутся когда-нибудь, когда случится ЧП. Вот, то есть собаки или порвут человека, или ребенка.
Сколько таких историй было, Сергей Алексеевич? Ну, правда.
Да, вот было, и до сих пор не реагируют. Вот это потрясает. Ну, то есть надо повторить Голунова, понимаете, только вот по отношению к собакам. Голунов поднялся, вот благодаря средствам массовой информации, тут же зашевелились, а тут не шевелятся.
Спасибо. Сергей Васильевич пишет: я собачник, но тем не менее за наказание для владельцев, при том, что на собачках это никак не отразится, пишет Сергей Васильевич. Собака — это оружие, пишет Олег. Алехин пишет: а если собаку спровоцировали? Ну, это туда, вот еще один пунктик в перечень вопросов, которые я тоже сформулировал. Еще 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Алло, добрый день, вечер.
Добрый, прощения. Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я вас слушаю давно, но пропустил немножечко тему, но я так понимаю, про собак сейчас.
Да, уголовное наказание за нападение на людей опасных собак. Перечень уже у нас составлен. Да, за,
да,
против.
Но, насколько я знаю, у нас выгул собак регламентирован или в поводке, или в наморднике, но оговорено, какие породы должны быть и так
да.
Водиться. Вот, я владелец двух собак, я фигурант, я кинолог, и я давно, собственно говоря, ратую за идею, чтобы не наказывать собак или владельцев, а выдавать собак по документам. То есть, чтобы человек при покупке собак был обязан пройти общий курс дрессировки ОКД и как-то наблюдаться где-то. То есть, как оружие, грубо говоря, пройти психологическую, наркотическую и так далее.
Особенно если речь идет об опасных породах, так называемых.
Ну, вы знаете, опасные породы, вот у нас почему-то принято считать, что стаффорды, питбули и так далее — это бойцовские собаки, но такой подгруппы нет, это собак-компаньон. При этом самая, как бы, одна из самых неустойчивых собак считается кокер-спаниель. То есть это палка о двух концах.
Да, ну кокер-спаниель просто, если он угрожает вашему здоровью, то он вряд ли угрожает вашей жизни, в отличие от того же Стаффорда.
Вы знаете, нет. Вот у нас был случай недавно, подрались овчарка с Джек Расселом. Ну, Джек Рассел, знаете, маленькая собака.
Знаю, у меня такая собака, да.
Да, она влетела в кадык овчарки снизу. То есть овчарка в три раза тяжелее, в три раза больше, но Джек Рассел влетел в кадык и убил овчарку. Здесь зависит от того, куда, как укусит. И насколько собака адекватна, а это зависит прямиком от владельца, действует ли она по команде или как-то по-другому. Если собака не может работать по команде, то не спускать с поводка.
внимание, вопрос. Вы за уголовное наказание за нападение на людей любых собак, не только опасных пород?
Если уголовное наказание, то любых собак. Потому что, повторюсь, это зависит от владельца, а не от собаки.
Чихуахуа тоже по 50% страха, 50% ненависти. Случается, может и цапнуть.
Может цапнуть.
Уголовная ответственность?
Если заразу, потом ногу отрежут.
Уголовная ответственность? Чихуахуа?
Да, почему нет? Это такая же собака, она просто меньше. Но это такая же собака, которую надо дрессировать.
Есть, спасибо. Если позволите, ваше предложение я поставлю на голосование.
Спасибо.
Спасибо. Итак, предлагают расширить. Почему речь идет только о собаках, которые внесены в специальный перечень, простите, уже заговариваюсь к концу, в специальный перечень пород опасных, предлагают расширить. И если собака любой породы нападает на человека, причиняет ему какой-то вред, то хозяин, да, должен нести уголовную ответственность. Нет, не обязательно какой-то конкретный срок. Это может быть штраф, но солидный. Это может быть условное наказание. Это могут быть какие-то исправительные работы. Вы скорее за это предложение? Да. 134, 21, 35. А вы скорее опасаетесь здесь каких-то злоупотреблений? Ну, короче, вы против. Это 134, 21, 36. Вы скорее за? 134, 21, 35. Вы скорее против? 134, 21, 36. Поехали. Голосование началось, префиксы там и там один и тот же, 8495. Есть закономерность, пишет Лариса. Чем больше законодательного давления, тем меньше внутренних естественных связей в обществе. Печаль печальная, пишет Лариса. Еще. У нас на Соколиной горе их полно, в смысле бездомных собак. И вот две бабушки их постоянно кормят, их четверо или пятеро каждый день нападают на людей, пишет 777. Еще. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир.
Далее. Ну,
конечно, да, я полностью за, потому что безнаказанность за это убийство людей просто идет, и за это никто не отвечает. И еще очень трепетное отношение к собакам. У нас 150 приютов, в Москве только 40, на собаку тратится 29 тысяч в месяц, а на ребенка сироту 9500. Вы понимаете, что это творится? Это вообще геноцид детей, и собак у нас приветствует. И так развелось много, понимаете, и им еще приюты строят. Лучше детям бы строили, Владимир. Это вообще жутко, конечно, дикая история.
Да, Олег, только я за то, чтобы не приюты детям строили, а за то, чтобы у детей была возможность всегда найти свою семью. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Лес, Москвы.
Да, Лес, пожалуйста.
Согласен, наказывать нужно, в любом, конечно, есть определенный перечень боевых собак.
Ну вот здесь предложили расширить. И почему речь только идет о боевых, да?
Ну, понимаете, вот у меня у знакомых тоже такса покусала. Половозрелый кабель встал, они с ним щукались, и мундевом порвал щуку хозяйки. Но не в этом, это единичный случай, понимаете. Можно еще продолжить насчет бездомных собак?
Ну, давайте, попробуйте.
Понимаете, вот своры бездомных собак, это своего рода контроль в городе. Если будут убирать бездомных, все, территория вся распределена. Уберут в городе этих собак, придут собаки с области, которые ешаются с лисами, с барсуками, будет бешенство.
Я понимаю, да, я просто обращаю внимание, что, ну, вот как-то в Москве, правда, это мое визуальное наблюдение, но бездомных собак стало значительно меньше. И при этом нашествие барсуков мы пока не наблюдаем в столице. Возможно, пока. Возможно, барсуки просто таятся. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
У меня такой вопросик. Определение хозяин собаки чем аргументирует? Есть хозяин квартиры, хозяин автомобиля, а тут как? Скажет, я не я, собака не моя.
Ну, обычно у собаки есть документы, в документах вписан в том числе и хозяин.
Вот обычно или есть документы? Большая разница.
Не знаю, у меня есть на собаку документы, и там вписано мое имя.
Ну, хорошо. Покусала собака, сказал, не моя собака, и до свидания. Никакой уголовной ответственности я нести не буду.
Возможно, возможно. Что предлагаете?
Я за все, что вы сказали раньше. Собаки опасны в любом возрасте и в любом, так сказать, любой породы.
Но опасайтесь, что таким образом будут пытаться уйти от ответственности.
Что-что?
Вы опасаетесь, что таким образом будут пытаться уйти от ответственности, то есть говорить о том, что это не моя собака, и все.
Ну, конечно.
Возможно. Спасибо, спасибо. Но, как мне кажется, особенно если речь идет об уголовном деле, соответственно, подключаются специальные органы правоохранительные и прочее, то вот здесь выяснить, кто хозяин этой собаки, ну, не такая большая проблема. Плюс к этому не так много я знаю по-настоящему любящих хозяев, ну, в смысле собак, которые бы от своей собаки еще и отказывались. Да не собаки опасны, а люди, пишет Сергей Васильевич. А собак выгуливают с документами, спрашивает Коман. Нет. А запретить людям дразнить собак и провоцировать требует 123. Это все комментарии, поступающие. Голосование продолжается. Вы за то, чтобы была уголовная ответственность для всех хозяев, всех собак, не обязательно там каких-то потенциально опасных пород, перечень которых составлен, для всех. Уголовная ответственность для всех. Собака, неважно, кто там, чихуахуа, стаффорд, джек рассел, такса, неважно. Если там напала, покусала, ну, все, да, неси уголовную ответственность. Вспоминаю случаи, когда нес бы ответственность я, и были бы такие случаи. Пожалуй, что парочка отмороженных людей попыталась бы меня привлечь. Было такое. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Мимо. 7373948, слушаем вас. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот у меня собака лабрадор.
Да.
И соседи некоторые жалуются, то, что я гуляю там без намордника. И, ну, я их понимаю. В общем, приходит собака с намордником гулять. И получается, я сам в такой ситуации, да, про которую, в принципе, сейчас вы рассказываете. Но, как ни странно, я поддерживаю полностью эту инициативу. Потому что проблема именно в неадекватных хозяевах. То есть я понимаю, что у меня собака, ну, точно ничего не сделает, и все не в порядке.
Но правило есть правило, примерно так.
Да, поэтому я не вижу для себя никакой опасности в этом. То есть я готов принять эти условия и пойти на эту ответственность, то есть получить уголовную ответственность за какое-то действие, совершенное моей собакой. Потому что я в ней уверен, потому что я адекватный человек, и у меня адекватная собака.
Ей спасибо. Ну, еще Эльза пишет. Гуляла с собакой, подбежала чужая, напала на мою. Я сначала хотела на нее замахнуться, но потом поняла, что хозяин все-таки виноват в воспитании. Отогнала чужую собаку и пошла уже к хозяину ругаться, пишет Эльза. У меня дома в парке полиция регулярно проводит рейды именно по собачникам и штрафы выписывает. Это пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Виталий Филипп пишет. Оказывается, есть правило выгула собак. Сие есть открытие. Картина маслом. Очень часто видел, есть площадка для выгула собак со скамейками, травой, лазилками разными. То и дело, где-то рядом во дворах можно увидеть, как какая-нибудь бабушка выгуливает свою дворняжку. Однажды задал вопрос. Почему выгуливаете не на площадке? Как бы помягче сказать, отправила в далекое путешествие. Ей просто удобно, пишет Виталий. Да, правила есть, но другое дело, как они соблюдаются. Возможно, после появления уголовной ответственности, если, конечно, эту инициативу поддержат депутаты Государственной Думы, отношение к этому несколько изменится. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Слышите меня, да?
Да, в эфире, пожалуйста.
У меня есть такое небольшое предложение. Значит, необходимо в мегаполисах ввести обязательное чипирование всех собак. Вот такое предложение. С информацией о хозяине, о собаке, ну, об адресе места жительства хозяина. Вот так мы снимем проблему идентификации, значит, животного.
Нет, правда, здесь это все решается. Да, 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 спасибо. Как быть в местах не столь отдаленных, это Анжи спрашивает. Не очень понимаю, Анжи. Вы про охранных собак, вот, про сторожевых псов, не очень понимаю. Да, ну и, ну давайте я остановлю голосование, подведу итог. Вы знаете, 88% наших слушателей, при всем при том, что у нас была такая расширительная инициатива, голосовали вообще за всех собак, чтобы хозяева всех собак несли уголовную ответственность. 88% наших слушателей эту инициативу поддержали. Множество комментариев было и со стороны собачников, и они тоже выступили за эту инициативу. Да, нужна уголовная ответственность для тех, кто не понимает, как воспитывать, как выгуливать собаку, как нести за нее ответ. Нужна уголовная ответственность, говорят 88%. 12% выступили против этой инициативы. Почему? Не знаю. Вопрос открытый. Возможно, кто-нибудь один из тех, кто голосовал против, дозвонится и пояснит свою позицию. Было бы славно. 7373948. Просто у нас минута остается. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Алексей, город Королев.
Да, Алексей.
Вот
Да, у меня был такой случай. У меня была собака ротвейлер, он умер. Вот. И зашла соседка. Собака была доброй. Она ее знала. Но соседка зашла тогда, когда собака знала, что никого нет. Она ее схватила за руку и держала. Вот в таких случаях как быть?
Я полагаю, что это не подпадает. Я полагаю, что не подпадает, потому что речь идет о выгуле на неогороженной территории. Потому что если речь шла о квартире, то это другой случай.
Ну, как бы требовалось там что-то от нас, типа гуляли, не гуляли. Ну, как бы мы решили этот конфликт, но вдруг такое возможно.
Возможно, возможно. Ну, масса различных случаев, возможно, это правда. Спасибо. Опасения. То есть, я так понимаю, что вот 12% проголосовавших против, это скорее опасение, что это будет, ну, что выйдет боком. Вот так, наверное, я буду трактовать результаты нашего голосования. Не успеем даже о движении поговорить. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие.